Предложение наставлений по практике недеяния. Деятельность не может привести к состоянию пробуждения. Поскольку все действия материальны, следовательно, непостоянны. Когда мы говорим о самосовершенной природе Абсолюта, о естественном состоянии, это подразумевает нечто несотворенное, не сделанное. Ибо если бы оно было сделанным, сфабрикованным, неважно кем, человеком или богами, это было бы чем-то временным, зависящим от усилий. А то, что временно, непостоянно, того и не следует добиваться. Поэтому говорится, что деятельность не может привести к состоянию пробуждения. Деятельность помогает к нему приблизиться, но не приводит к нему. Можно сказать, что деятельность устраняет омрачение, клеши, оттачивает наши способности, которые делают нас достаточно мудрыми, сильными, осознанными, чтобы выполнить самотрансценденцию, чтобы войти в состояние недеяния. Поэтому все действия предназначены для того, чтобы открыть состояние созерцания в недеянии и войти в недеяние. Недеяние – вещь настолько тонкая и загадочная, даже для опытных практиков, что многие садху с седыми бородами заблуждаются, испытывают сомнения в отношении садханы недеяния и проясняют их у мудрецов с высшей реализацией. Говорят, что эта дхарма тонкая, как волос, трудно понимаемое, трудно постижимое. Не следует, как бы, прочитав книжки из магазина «Путь к себе», легковесно воспринимать утверждения святых и думать, что это как раз то, чего вы всю жизнь ожидали, дхармы, недеяния, что нет нужды заниматься практиками, и освобождение просто придет само собой. Сейчас доступны очень многие тексты, очень легко. Вы можете скачать из интернета тантру, которая раньше хранилась в Тибете где-то и охранялась гневными божествами. Сейчас вы можете нажать две кнопки просто, и она у вас на столе. Из-за этого возникает возможность неправильных интерпретаций многих текстов. Человек может подумать: я лежу на диване и недеяю, я практикую высший путь. Такое возможно лишь, когда в самом деле твой ум подобен небу, и созерцание полностью пропитало тебя, когда ты непрерывно пребываешь в свете и отдал ему свое «я». На пути недеяния есть такие наставления. Не делай объектом своего сосредоточения даже атом или пылинку. Это означает, что любая фиксация ума на чем-либо, неважно на чем, сужение его и делание объектом сосредоточения является чем-то искусственно порожденным и отличается от исконной природы. Исконная природа – это ум, подобный безграничному пространству вне всякой точки фиксации. Поэтому, когда речь идет именно о естественном пребывании и спонтанной реализации, и подчеркиваю, не относительной, а конечной истине, то мы ни в коем случае не должны позволять своему уму вообще направляться на что-либо. Связывать его какими-либо понятиями, концентрацией, концепциями, методами и прочим. Бесконечность не может быть чем-либо связана. Поэтому, когда речь идет о самой природе ума, мы говорим, что мы его отпускаем в полную свободу. То есть мы его представляем как пространство, которое длится во все стороны и не имеет никаких ограничений, ничем не обусловлено. При этом не значит, что мы не можем выполнять практики концентрации, начитывания мантры или еще что-либо. В относительном смысле мы можем это выполнять, но как подчиненные. То есть мы знаем, что этим мы не достигнем, что этим мы не стремимся к собственному просветлению или безусильной природе. Концентрация нам нужна для того, чтобы развить силу ума. Мантра нужна для того, чтобы очистить тонкое тело, сама по себе как метод. Техники нужны, чтобы пробудить кундалини, то есть мы ими не стремимся достичь просветления, если мы их применяем как метод. Но мы их можем применять. Однако они в подчиненном положении находятся. Они подчинены сознанию, подобному пространству, которое не фиксируется ни на чем. То есть наше базовое сознание мы не фиксируем ни на чем. А условное, относительное сознание мы можем, конечно, фиксировать на чем нам вздумается. На мантре, на визуализации, и это нам никак не помешает. Это мудрость, а это метод, это разные вещи. Поэтому, когда речь идет о мудрости, говорят, не делай объектом сосредоточения даже пылинку. Когда речь идет о методе, ты можешь делать все, что угодно с точки зрения метода. Наивысший способ выполнять практику метода – это когда мы созерцаем в методе. То есть начинающий практик, он не созерцает в методе, он делает метод ради метода. Допустим, он начитывает мантру, просто начитывая ее, концентрируясь на мантре. В стиле Крия-Чарья-Тантры это допустимо. В стиле Антара-Тантры читать мантру – это значит созерцать вместе со звуком и с перебиранием четок. То есть объединять пространственное сознание с методом. В стиле Йога-Тантры йогин может делать кумбаку, замерять количество вдохов-выдохов, замерять кумбаку, радоваться тому, как его энергия движется, и надеяться, что когда-нибудь она все-таки дойдет до сахасрары. Страстно, сильно огорчаться, если она не доходит, снова надеяться, и так пребывать в таких надеждах и страхах, замерять кумбаки, когда они растут и падают, сколько он сидит в подмасане, и мечтать, как он опередит своих товарищей по кумбакам и подмасанам. Я таких йогинов видел очень много. Они первые саманагу и самаджи были такие все. В стиле анутара-тантры все по-другому. Делать кумбагу значит созерцать в кумбаке. Значит, на сущностном уровне все равно погружать свой ум в пространство ясного света. Без надежды страха прямо сейчас обнажать, обнаруживать его совершенство. А потом уже из созерцания практиковать управление ветром. Природа и конечная истина подобны небу. Никакая деятельность не может привести к пустоте. Поэтому просто прими решение войти в великую природу без деяния. Конечная истина подобна пространству. Однако, когда многие часто слышат, что она подобна пространству, они тоже привязываются к понятию пространства. И слишком уж буквально начинают думать, это как пространство, как небо. Но даже пространство – это все-таки указание на нечто более высокое. Конечная природа ближе всего к пространству, однако она не является уж точной копией пространства. Вы можете переживать конечную природу даже не в состоянии пространства, даже когда ваш ум сжат. Один монах говорил, когда я поддерживаю ясность, у меня и ум распахнутый. А как ясности нет, ум сжимается, и я все теряю практику. За пространством есть переживание чего-то более глубокого, абхавы. Абхаву можно испытывать от чего угодно, неважно, даже если вы сжали ум до чего-то, до атома, до точки, до чего угодно. Абхава не будет потеряна. Абхава превосходит пространство. Можно сказать так, что бесконечность не ограничена пространством. Бесконечность – это ближе по Абхаве. Она может быть исходить от чего угодно. Поэтому, когда вы глубже проникаете в природу ума, вы это понимаете. Вам не надо смотреть на небо, чтобы расширить сознание. То есть, вы можете смотреть на точку, но ваше сознание будет широким, как безграничная вселенная. Вам не надо уже как-то искусственно это делать. Ваша бхава бесконечности будет видеть ее в каждой пылинке. Есть сутра, которая говорит, что каждая пора на теле Тадхагаты содержит миллиарды миров. Каждая пора – это мир целый, бесконечность. Поэтому вы не должны буквально уж связываться с природой неба. Природа неба – это значит, нет ограничений нигде. И если вы, допустим, выполняете цандали, то чтобы не сужать сознание, разумеется, вам приходится сужать ум. Это не пространство, это конкретная визуализация. Тем не менее, вы можете делать цандали с обычной бхавой, просто практикующего кундалини-йогу. А вы можете это делать с махабхавой, когда визуализируемый огонь будет выражать самую великую тайну бесконечности. И тогда вы не будете терять присутствие вообще никогда, неважно, чем бы вы ни занимались. На этом уровне говорят, что метод и мудрость объединяются, уже нет никакой разницы. Неважно, чем вы занимаетесь, визуализируете цандали или чешете голову, все абсолютно наделено высшей бхавой. Разумеется, цандали лучше визуализировать. Говорится, просто прими решение войти в великую природу без деяния. На этой стадии йогин, открыв эту бхаву бесконечности, которая превосходит даже пространство, ему надо изменить свое видение жизни и практики, духовного пути. Это называется принятие великого решения. В сиянии это немного подробнее описано. То есть вся наша жизнь и практика меняются с этого момента. Словно мы всю жизнь шли к этой точке, и вот, наконец, мы пришли к ней. Мы выполнили очень много садхан, мы оттренировали свой ум, тело, для того, чтобы прийти к этой точке. И вот, наконец-то, мы ее нашли. Нахождение этой точки – это такая фундаментальная вещь в жизни йогина. Пока эту точку не нашел, он является неофитом, дилетантом. Новобранцем в духовной жизни. Он подобен собаке, которая кусает себя за хвост. Чем быстрее собака кружится, тем быстрее от нее убегает хвост. Но на стадии принятия решения войти в великую природу без деяния, мы наконец-то попадаем в цель. Мы видим, что уже в этой жизни мы попали в точку. Насколько эта точка вырастет, это другой вопрос. Но мы в нее попали. Мы это можем четко видеть. Внешне может ничего не поменяться. Мы можем заниматься обычными практиками, как и дальше, медитировать, служением, делать пранаямы. Но внутри мир остановился. Это как вы вращались по ободу колеса, а внезапно вы стали в ступицу, в центр Вселенной. Теперь все уже по-другому, вам нет нужды что-либо делать. Наоборот, вам нужно на этой стадии не делать. В глубине души вам только и нужно ничего не делать. То есть это называется недеяние. Вам нужно отпускать, расслабляться, опустошать себя все больше, отдаваться. Здесь термины уже более такие пассивные. Просто продолжать такое созерцание в этом состоянии. Многие традиции бхакти сразу проповедуют преданность, отдачу и прочее. Но не зная, что до того, как они дойдут до этой точки, им следует много делать, они терпят неудачу. Они не имеют никакой йогических качеств. И им не удается многим дойти вообще до этой точки. Они в принципе не знают, что она существует. Они пытаются сразу отдаться, предаться, отпустить, а отпускать еще нечего и предавать. То есть нет сознания должного, созерцания, есть клеши. Ну, и только за счет чего удается практика? Просто тогда ум прилипает к избранной форме божества, и на это все списывается. Но если вы не развили созерцание, то вы не можете войти в истинное недеяние. Вы войдете в какое-то ошибочное бездействие, и оно не даст вам никаких плодов. Лучше уж продолжать деяние тогда, выполнять базовые практики. Истинное недеяние начинается только когда вы дошли до этой точки. Говорится так. Если кто-либо вступает в природу бездеяния, будь это божество или человек, или другое существо шести сфер, природа ума будет спонтанно очищаться и достигать истины. Но если вы развили созерцание до такой точки и вошли в эту природу бездеяния, то дальнейшая практика уже самопроизвольно продолжается. Вам нужно ничего не делать, просто как быть, поддерживать тонкую внимательность к этой природе бездеяния. Тогда спонтанно, силой самого Абсолюта, йогин очищается. Это и называют ануграха, милость. По-настоящему ануграха нисходит на этой стадии. Конечно, она нисходит всегда. Но вначале она воспринимается двойственно. Но через двойственное представление. С точки зрения недвойственности, разумеется, все можно воспринимать как такое нисхождение. Но двойственность устраняется на этой стадии. На стадии спонтанной безусильности. Каждый, кто желает достичь этой природы, не должен предпринимать никаких действий. Он должен лишь оставаться в конечной истине. Не должен предпринимать никаких действий, это не значит, что он должен как-то застыть и стать как статуя. Он может ходить, есть, работать, делать практики. Но теперь все это по-другому. У него нет какой-то цели для этого. Он не делает их основной опорой. Основной своей опорой он делает состояние вне деяния. Это следует прояснить и понять. Все же остальное, что он делает, не имеет большого значения, оно подобно игре. Для того, кто не открыл это, для него очень важно то, что он делает. Мантры, техники, санкальпы, мудры, простирания – это работает в относительном смысле. Но кто же открыл, для него теперь все меняется. То есть он может делать это, а может и не делать вообще. Он с равным успехом может быть в состоянии недеяния, читая мантру, работая пилом или пилой или еще чем-либо. Все равно это состояние, оно пестуется, удерживается и продолжается. И главная практика не терпит убытка. Практика не терпит убытка. Или пребывая вообще в бездействии. Далее говорится. В естественном состоянии нет никакой неясности или негативности. С самого начала все растворяется в сферах великого блаженства изначальной ясности. Поэтому нет никакой нужды в применении противоядий. Когда пространство Великой Пхавы открыто, больше нет нужды применять какие-то очистительные методы против клеш, против нечистых мыслей. Само это средство и пребывание в нем и является самым лучшим очистительным методом. Оно очищает лучше всего. В нем нет никакой нечистоты, и даже если была какая-либо нечистота, она очищается сама по себе силой такого пребывания. Нет никакой неясности, говорится, что теперь йогин видит недвойственность незамутненна, как на своей ладони. Он прямо пребывает в ней. В нем нет больше замешательства. Но нужно время, чтобы она растворила кармы и двойственные представления. Это подобно тому, как человек, который искал путь к вершине горы, сразу ее не видел. Он сверялся с картой, спрашивал у проводника, у местных жителей. Блуждал по одной тропинке, по другой. Но вот он вышел на высокогорное плато и вдруг увидел пик горы. Теперь он точно знает, в какой он стороне, здесь уже не нужна карта. Он еще не на пике, но просто глядя на него, он уверенно идет вперед. У него больше нет даже тени сомнений, что он на правильном пути. Некоторые называют вхождение в состояние недеяния просветлением. Однако это спорный вопрос. Смотря какие критерии. С точки зрения Махасидхов это еще не просветление. Это хорошая стадия, которая позволяет приблизиться к нему. От высочайших мандал Будд и до самой земли, включая все внешнее и внутреннее, нет ничего вне пределов великого блаженства. Поэтому ничто не находится далеко от состояния пробуждения. От самых высших миров с чистыми землями до самых нижних миров и на земле, и в других мирах нет ничего, что было бы вне пределов этого великого пробужденного состояния, что не было бы его частью. Поэтому даже адские существа находятся недалеко от состояния пробуждения, полностью рядом. Хотя их омраченное сознание создает размеры со Вселенной. Все, что появляется или возникает, является отражением мудрости. Все подобно украшению, привнесенному в естественное состояние, и все исчезает само по себе. Все видения возникают как мудрость, поэтому следует принять решение вступить на путь равностности. Когда йогин начинает созерцать так великий источник из недеяния, все, что он видит теперь, является отражением абсолютного сознания, его игрой. Раньше вы это говорили просто, вы говорили, о, это лила. А теперь вы это понимаете. Как вы это понимаете? За счет пребывания в самом сознании. Когда что-либо произошло, допустим, вы воспринимаете это. Вы воспринимаете, но вы больше не оцениваете старым образом, не интерпретируете. Вы воспринимаете прямо, прямым присутствием. Зная, что то, что происходит, не отделено от него. Значит, не надо его как-то оценивать, интерпретировать с позиции плохо-хорошо. Произошло то, что вам нравится, то, что вам не нравится, это все одно и то же. Оно исходит из того же сознания. А то сознание не имеет ограничений. Оно как ему вздумывается, так и проявляется. А понимая, что оно не имеет ограничений, вы принимаете все его проявления. Вы, конечно, понимаете, что бесполезно накладывать на него ограничения. Надо принимать все его проявления. поскольку оно и не думало соответствовать вашим представлениям о плохом, хорошем, там, то, что вам нравится, не нравится. Оно слишком уж абсолютно, слишком уж велико. И оно никогда не спрашивает, понравится ли оно другим или нет. Вот это и есть понятие лила. Лила – это то, что игнорирует понятие ума. Для ума есть плохо, хорошо, нравится, не нравится. Для лилы все беспричинно, спонтанно. И когда вы это понимаете, вы не анализируете, не интерпретируете, не оцениваете. Вместо этого вы находитесь сразу в единстве, в мгновенном единстве. Вы мгновенно узнаете единство. А раз единство узнано мгновенно, значит, то, что происходит, неотделимо от вас. Это отражение вашей собственной мудрости. А значит, нет никакой отделенности, омрачений. Все подобно украшению, привнесенному в естественное состояние. Подобно игре. Один человек сказал: «Извините меня, если я вас рассердил». Я человеку этому сказал: «Ты вряд ли меня сможешь рассердить, даже если ты очень постараешься». Даже если ты будешь гнаться за мной с автоматом. Я, возможно, сбегу от тебя, но чтобы рассердиться на тебя, это невозможно. Потому что любые твои действия, они будут вписаны в мою собственную лилу и будут проявлением ее же самой. И они не будут оценены абсолютным умом как негативные что-либо еще. Возможно, я посмеюсь, подумаю, вот это да. Но рассердить в душе невозможно. Возможно, я выражу гнев снаружи, сыграв в относительных обстоятельствах. Тем не менее, в душе этого ничего даже не коснется, поскольку любые лилы абсолютно признаются. Поскольку на него не накладывается никаких ограничений. Это и есть вступить на путь равностности. Йогин на пути равностности не делит между жизнью и смертью, плохим и хорошим, внутренним и внешним. Он живет в безвыборочном осознавании, радостью и страданием. Поскольку все, что не проявляется, исходит из того же самого источника, в котором он пребывает. Далее. Что бы ни делали твои мысли, возникают они или движутся. Никакого отрицательного воздействия на естественное состояние и осознавание они оказать не могут. Пока мы не распознали его, мысли могут очень-очень хорошо дурачить нас. Еще как дурачить. Сколько бы мы ни беседовали о естественном состоянии самоосвобождении, как только мысли идут плотным потоком, и мы пропускаем их самоосвобождение, они могут накручивать рога размером до солнца. И эти рога могут очень хорошо нас смущать. Они не могут вас смутить только когда ваш ум по-настоящему уже стал глобальным. То есть рога до Солнца, а у вас присутствие до звезды Альфа Центавра. Рога до Млечного Пути, а ваше присутствие до галактики Конская Голова, еще больше. Вы всегда больше. Что бы ни происходило, у вас всегда принцип, а я больше. То есть ваше сознание шире всегда. Мне рассказывал один йогин, который практиковал и шел ночью. Внезапно в кустах что-то сметнулось, кусты затрещали, его сильно напугало. Поверхностный ум напугало, инстинкт самосохранения. Но с другой стороны, он поддерживал расширенное сознание. И когда страх коснулся более глубокого сознания, это расширенное сознание пришло как бы в такое яростное возмущение. И он породил огромный гнев, подумав, да кто смеет меня пугать, я такой огромный, кто здесь вообще даже посмел здесь зашевелиться в моем присутствии. И породил очень яростное гневное присутствие. Так, словно он прыгал с одной планеты на другую в безумном гневном танце, над головой вращая галактики и еще что-либо. Сразу весь гнев, мгновенно, весь страх ушел. Он подумал, как я могу бояться? Какой вообще, может, там кусты какие-то могут во мне вызвать, там такие мелкие, когда здесь такой ум вращает целые планеты по орбитам? Тут даже Мара там задрожал бы, увидев такое. Это и есть принцип самоосвобождения. Малое подчинилось большому. Если вы поймете этот принцип, у вас всегда малое будет подчиняться большому. Ваши клеши не могут быть огромными. Ваши мысли не могут быть бесконечными. Их источник – бесконечность, но сами они конечные. Поэтому, когда вы поняли этот принцип, вы уже никогда не будете в заблуждении. Вы сможете их растворить. Вас не смутят ни боги, ни духи, ни демоны. Они все будут меньше. Ваш ум будет больше. Поэтому говорится, никакого отрицательного воздействия на естественное состояние и осознавание они оказать не могут. Все существует спонтанно. Это великий плод изначально чистого освобождения. Также это мудрость чистой ясности. Все разнообразные видения – всего лишь отражение естественного состояния. Теперь все разнообразные видения становятся частью этого глобального присутствия. Раньше они были сами по себе, а теперь они часть одного. Они одно целое, они синтезированы. Теперь ничто не отдельно, вы ничего не можете видеть отдельным, это в принципе невозможно. Вы видите все как бы слитным, все одно, вот так. Такое называется сома-раса-видья. Единый вкус. Вначале вы смотрите, вы думаете, а вот это Матаджи, вы какая Матаджи? А вот это Прабху. Но когда вы смотрите более широким взглядом, для вас перестают быть Матаджи вообще, как Матаджи, одна, две, там, или Прабху. Для вас есть просто принцип энергии, шакти. В нее входит вообще все, что есть внутри вашего тела, вовне. Матаджи, женские божества и прочее. У вас просто восприятие меняется. Вы смотрите это как на одну энергию, которая проявляется таким образом. Или вы смотрите на Прабху. Таким же образом вы видите мужские божества в чистых каналах. Прабху в теле, гневные божества мужские в нижних мирах, даки. Все это одна и та же энергия, которая выражает единый принцип. Вы перестаете смотреть на предметы, на людей. Вы начинаете прозревать принцип энергии, единый принцип энергии, который уже сквозит между ними. Или вы смотрите человечество. Для вас уже больше нет американцев, китайцев. Вы смотрите принцип кармической энергии, которая проявляется как миры людей. Это единый принцип. Ничего нет разного между людьми. Все это одинаковый, один принцип. Когда ваше сознание расширяется, вы смотрите шире еще. 6 миров сансары. Вначале асуры отличаются от претов. Преты отличаются от богов. В сансаре. Существа ада отличаются от животных и от людей. Когда же ваш ум расширяется, вы смотрите, это просто единый принцип сансары. Нет особой разницы. В абсолютном смысле. Можно сказать, ваш ум предельно абстрагировался от различий, но не утратил способности различать. Допустим, вначале вам очень важно, кто рядом с вами практикует. Но потом ваши взгляды расширяются. Вначале ваши личные связи очень важны. Друзья по дхарме и прочее. Когда ваши взгляды расширяются, вы видите, что есть просто класс практикующих. И вы устанавливаете родство, тонкое родство со всем классом практикующих. Вы чувствуете, что вы поймете у кого угодно. Если у него должный уровень сознания. Святой христианин поймет святого буддиста, индуиста, иудея. Одинаковый уровень сознания. Когда ваш уровень сознания расширяется, вы то же самое можете понять духов, божеств, дакини-дакини. Примерно один класс сознания. Вы можете с ними общаться. Все виды существования, относящиеся к сансаре и нирване, являются отражениями, возникающими из естественного состояния. Все они освобождаются в естественном состоянии. В то самое мгновение, когда они оказываются отраженными, они уже готовы к тому, чтобы освободиться. Нет никакой нужды пытаться освобождать их. Поэтому прими решение войти в самоосвобождение. Одной Матаджи, как-то я сказал, когда она заходила ко мне, монахиня, еще давно. Еще до того момента, как вы зашли ко мне, вы уже самоосвобождены. Это что-то наподобие. В тот самый момент, как все проявляется, оно уже готово к тому, чтобы освободиться. Нет нужды это еще раз освобождать. Если вы правильно созерцаете, с самого начала все нереально. Ну, допустим, какой пример? Приходит мирянин. Говорит, как мне вступить на духовный путь? У меня такие-то проблемы, у меня такие привязанности, такие желания. А если ты в самом начале видишь, что это не мирянин вовсе, а абсолют в тонкой форме, как божество в теле мирянина, который пришел с тобой поиграть, прикинуться мирянином, рассказать, что это проблема, но игра искренняя, то есть не фальшивая, полностью искренняя. Тем не менее, ты видишь, это как бы такой трансцендентальный стёб, если так можно выразиться. Как тебе вообще к этому относиться в душе? Будешь ли ты думать, о, бедный мирянин? Ты будешь хохотать в душе. Ты будешь как бы видеть, что это абсолют, который просто играет в такой форме. Искусная актерская игра в соответствии с кармами. Ум отождествляется с относительной формой, поэтому чувствует свою ограниченность. А внутреннее состояние абсолютного «я», ядро, разве оно ограничено? Оно абсолютно и бессмертно прямо сейчас. И тогда ты сразу смотришь, так это и не мирянин вовсе, о чем разговор как бы. Вот поэтому мастер Дзен сказал ученику, когда тот спросил, как мне достичь освобождения? Мастер расхохотался и сказал, а кто тебя связывал? Разумеется, на относительном уровне вы понимаете, что ум чувствует свое ограничение в этом теле. И все, что надо, помочь соединиться относительному уму с абсолютным ядром. Но когда вы говорите так, вы как раз и указываете этому уму путь. И он начинает находить дорогу. Поэтому я, когда уезжал из Бердянска, сказал мирянам, они поблагодарили за даршаны. Я сказал, что я тоже получил кучу даршанов от них. И тоже остался очень доволен. Это вы можете ясно видеть, когда вы пребываете в присутствии. Форма, тело, эго, относительное качество самоосвобождается в тот же миг. И вы тогда контактируете с самой сущностью. Вы пребываете в недвойственности, и то, что видимо вами, также недвойственно. Говорится, это спонтанное устранение ошибок или затуманенности. С самого начала оно вне точек зрения нигилизма или пернализма. Здесь о них ничего не говорится, поскольку все освобождается естественным образом, чистом, великом, естественном освобождении. Это очень тонкая дхарма, как волос. Она требует большого понимания. Тот, кто может понять, у него может произойти как бы перескакивание с одного уровня осознанности на другой. Внезапно вы слышите или читаете, щелк, и у вас что-то поменялось. Как открылась целая новая вселенная, лока. С точки зрения естественного состояния, понимаешь ты это естественное самосознавание или нет, на него это не влияет. Оно полностью вне пределов сансары и нирваны. Допустим, есть царь, который уснул. Во сне ему снится, что он стал нищим. Но вот премьер-министр, который стоит в его спальне, он видит, что это спит царь. То, что царь видит себя нищим в снах, влияет на его царский статус или нет? Не влияет. Премьер-министр его также видит в царских одеждах и облеченным властью. И вот представьте, что этот премьер-министр магической силы отправился в сон царя, в тот сон, где он видит себя нищим. И он говорит, «Ваше Величество». Тот говорит, «Я не Ваше Величество, я нищий, ты что, не видишь? Ты издеваешься надо мной». Но для премьер-министра это совсем не так. Он говорит, «Ваше Величество, это же сон, на самом деле-то вы царь, и я полное право имею к вам так обращаться». Терял ли царь свое царское положение, увидев себя во сне нищим? Обретет ли он что-либо новое, пробудившись? Можно сказать, гуру – это такой премьер-министр, который входит в сон царя-ученика и говорит ему: «Ваше Величество». Царь чешет голову, думая: «Что такое? По виду нищий, обращается как к царю». Нищий тогда спрашивает: «Как мне проснуться, чтобы я снова почувствовал себя царем?» Премьер-министр-то не засыпал и не терял сна, не терял осознанности. Он говорит: «Ваше Величество, вы и так царь сейчас. Какой смысл вам еще как-то специально просыпаться? Просто выполняйте ваши обязанности, чувствуйте себя царем. От того, что вы проснетесь, не проснетесь, какая разница? Вы уже, в принципе, царь. Почему вам, как бы, не заняться государственными делами?» Но царь сомневается. Он думает: «Ну, может, когда я проснусь, увижу себя в царских одеждах, тогда я признаю себя царем». Премьер-министр недоумевает. Если ты не можешь достичь естественного состояния, естественное состояние от этого не ухудшится. Поэтому природа его целиком находится вне пределов сансары. Если бы ты пытаешься искать или исследовать, значит, ты понял лишь малую часть. Искать, исследовать, значит, понять малую часть того, что говорится. Это принять более низкую позицию. Это принять нищего, который ищет тропу к пробуждению вместо осознания царской природы сразу. В его природе нет такой стороны, которую можно было бы принять. Поэтому она свободна от пределов. Нечего искать и нечего находить. И нет никакого определенного действия. Поэтому ты можешь жить без волнений, ибо ты постиг открытое пространство своего ума. Природа Абсолюта не имеет начала или конца. С точки зрения личного «я» нирвана может рассматриваться как имеющая начало, потому что практикующему в относительном измерении предстоит стать пробужденным. Но когда вы глядите с другой стороны, все является абсолютным, абсолютно равным. Вопрос.
А почему не надо отказываться от сознания, что сознание либо откликается, вне оценок распределения, старайся быть, надо откликается, надо не откликается, не важно, не ситуация, просто. То есть происходит как бы или мертвое созерцание, то есть ты, получается, как ты фильм просматриваешь, который тебя вообще не интересует. Или же ты вроде как бы видишь все, но тебя захватывает сознание. То есть, где действует. Я что-то вспоминаю, был случай, когда мы по комплексу ходили, стакан падает, думаю, так, видишь его, ну, действий никаких не производит, то есть как бы отстраняюсь от него. Но можно же было как бы и стакан схватить, и, ну, в смысле, в то же время. В чем разница того?
Стакан разбился. Если мы не откликаемся, когда логика позволяет это сделать, и наш выбор, но это можно назвать скорее потерей действия в осознавании или во взгляде. То есть тонкие такие отклонения, они неуловимые почти. Если втягиваемся, это можно назвать наоборот, потеря осознавания во взгляде. Это еще это связано с тем, что осознавание еще не обрело гибкость, не набрало вес. Когда оно гибкое, мы все эти ловушки без труда обходим. Мы не теряемся в действии, не теряемся во взгляде. Мы действуем, когда надо действовать. Не вовлекаемся при этом в сами действия. Не увязаем ни в ясностях, ни где-то еще. На этом тонком пути ловушек очень много, поскольку они тонкие, их не видно. На грубых путях ловушки легко видеть. Что происходит, когда вы увязаете в какой-либо ловушке? Продолжать практиковать правильное присутствие. Не оценивать это как то, что вы увязли в этой ловушке. Признать ее, даже ее, как часть этого естественного состояния. Не цепляться слишком. Тогда вы выпутаетесь, не выпутываясь. Вот так. Это подобно тому, как если человек попал в водоворот при плавании. Ему рекомендуют просто расслабиться, его покрутит полторы минуты и выбросит снова на поверхности чуть-чуть дальше, в 8 метрах от водоворота. Его опустит вниз и покрутит и выбросит. Если же он начинает сопротивляться водовороту, барахтаться, удерживаться, то он не сможет выгрести. То же самое, когда мы практикуем правильное безусильное присутствие, не слишком суетясь по поводу какой-либо ловушки. Она самоосвобождается и развязывается сама собой. Мы доверяем Абсолюту в том, что даже создав ловушки, он сделал их для наших тренировок. Это как комплекс. Искусные средства, чтобы мы могли развиваться.
Oh.